И тема сегодняшней беседы, она родилась несколько неожиданно, но после очередного примера, как можно заниматься йогой по-разному. И почему я назвал ее «Ветер кармы»? Потому что действительно нами всеми в большей степени управляет наша карма. Будь то человек, который о йоге не слышал, будь то человек, который занимается, практикует, даже те люди, которые решили, что они достигли какого-то просветления, даже какие-то учителя, которых мы знаем, в той или иной форме нас очень сильно влияют последствия наших прошлых деяний. И хотим мы или нет, часто в жизни случается так, что мы стремимся к одному, а получается несколько другое. Мы ставим перед собой одни цели, а в итоге оказываемся в другом месте, с другими намерениями и даже не подозреваем, что изначально мы хотели двигаться в одну сторону, а сейчас уже двигаемся, возможно, даже совсем противоположную. Но, тем не менее, каждый из нас в жизни хочет каких-то перемен, и в йогу мы приходим после того, как начинаем прикладывать усилия, точнее, с йогой мы начинаем прикладывать усилия уже по сути. Но так или иначе, человек приходит к йоге в основном по двум причинам. И это первое, он хочет избавиться от каких-то проблем, что-то в своей жизни поменять. Либо часто случается так, что люди неожиданно, ну, как бы просыпаются. Они вспоминают, что в этой жизни еще есть что-то, кроме привычного жизненного цикла, которым мы привыкли жить, не обращая на него просто-напросто внимания. И начинают прикладывать усилия. Заниматься йогой так, как могут, так, как привыкли, так, как кажется правильным и так далее. На самом деле я в основном хотел рассмотреть скорее деятельность преподавателя йоги, но это касается также любого человека, который встал на путь духовного развития. Просто мы сразу, наверное, расставим точки над «и», если говорить о йоге, то говорить именно о пути духовного развития и совсем не о занятии на коврике. Хотя этот самый путь, он именно на коврике для многих из нас начинается или начинался. Возможно, для кого-то коврик это уже в кавычках пройденный этап, но на самом деле это не так. Это определенная часть, необходимая в нашей жизни, как для преподавателя, так и для человека, который иногда посещает зал. Итак, каждый из нас занимается развитием в меру наших способностей, в меру нашего понимания. Но это понимание, оно исходит от ума в основном. Поясню, в чем дело. Дело в том, что нашими с вами поступками руководит наш ум. А его решение, то есть он принимает свои решения на форме уже сформировавшихся в прошлом шаблонов определенных. Тех шаблонов, которые мы притащили с вами из прошлых жизней, тех шаблонов, которые у нас успели появиться, а скорее закрепиться в этой жизни. И именно ими мы руководствуемся. Почему ветер кармы, опять же, очень непросто распознать, а как же действительно мы принимаем решение, куда же мы двигаемся, чего хотим, и даже когда нам кажется, что все хорошо, мы движемся правильно, всегда остается очень тонкий момент, очень тонкая ловушка, когда ум нам подсказывает, куда мы должны двигаться, и он всегда прав. Вот есть такая концепция, он всегда знает, как надо, как правильно. И нередки случаи, когда у человека меняются приоритеты, меняются авторитеты, меняется, ну, практически все. То есть человек может развернуться на 180 градусов, потом в другую сторону на 180 градусов и так далее. И если говорить по сути о пути йоги, то эти развороты, они, даже если они не драматичны, случаются так, что человек просто не успевает накопить опыт на каком-то пути. Он то развернется в одну сторону, то в другую. Причем, ну как бы это сказать, я вот стараюсь не оценивать сейчас, что хорошо, плохо, есть хороший путь или плохой. Разумеется, в нашем мире в абсолютном смысле нет ничего хорошего и плохого. Каждый накапливает свой опыт, каждый проходит свои уроки, у каждого свой жизненный путь. Но все же мы не можем говорить без определенных критериев. А как минимум, исходя из того, что есть более эффективный способ прожить эту жизнь, использовать свое драгоценное человеческое рождение, использовать свое тело, свой интеллект, свое время, и менее эффективный. Разница, естественно, будет ощутима. Причем, то, что хочет ум, конечно же, тоже нельзя говорить, что плохо. Плохо то, что мы это не осознаем. И в итоге получается у нас несколько вариантов, когда мы начинаем движение пути, когда мы продолжаем движение по пути, когда возвращаемся к этому движению. Сталкивался много раз со случаями, когда человек на годы уходит из йоги, потом возвращаются в йогу и довольно с энтузиазмом. Варианты могут быть следующие. В первую очередь они продиктованы той благой кармой, которую нам удалось в этой жизни проявить, которая проявилась в этой жизни. Но она также конечна, и по факту мы с вами в каждом очередном воплощении будем заниматься, будем двигаться по пути уверенно, ровно настолько, насколько у нас на это хватит этой самой благой кармы. И в этом, в принципе, тоже нет ничего трагичного, потому что если двигаться в нужном направлении, то в следующий раз этой возможности будет больше, больше, и в конечном итоге, в очередном воплощении, может быть, и в этом уже, мы придем к тому, что у нас в жизни йога будет одной из основных нашей целей. То есть это стараться находить такое применение себе, чтобы как минимум развиваться самому и помогать развиваться другим, чтобы участвовать в неком созидательном процессе. Так вот, двигаясь по пути, примерно можно обозначить три таких варианта. Первый – это когда человек занимается йогой, возможно, даже и преподает йогу, и через какое-то время перестает это делать. По какой-то причине становится неинтересно, надоедает или еще что-то. Такое может случиться. Либо человек может на пути задержаться и пойти дальше, стать преподавателем йоги. Стать преподавателем йоги – это один из самых эффективных способов. Причем способ совершенно спокойно, который практикуют люди, совмещая его и с работой, и с семейной жизнью, вообще никаких проблем. Если человек уверенно двигается по пути, то он сможет действительно совмещать с обычной деятельностью. Почему так? Почему такой путь для многих актуален? Потому что действительно с помощью йоги, только лишь только с помощью йоги выжить в этом мире непросто. Но всегда есть возможность. Всегда есть возможность не идти дальше. Всегда есть такая возможность, и всегда есть множество причин тому, чтобы перестать двигаться по пути, или, что самое важное, вот в контексте нашей беседы, это начать двигаться так, как мы считаем должным, как нам кажется. Еще раз вернусь к исходной посылке, с чего я начал. С того, что в начале пути мы себе ставим какие-то цели, высокие идеалы, рисуем какие-то, возможно, картины в уме, которые нам показывают некоторую идеализированную модель, как мы будем сейчас развиваться, как мы будем приносить благо всем живым существам и так далее. Но через некоторое время реальность, она постепенно берет свое, проявляются какие-то проблемы, проявляются препятствия, мы чуть-чуть позже к ним вернемся, дальше уже идут варианты. Либо человек на пути удержится, либо нет. Что касается того, что мы поступаем так, как считаем должным, это именно является причиной того, что разновидностей, видов йоги, индивидуальных подходов к йоге, их существует бесконечное количество. Начиная от каких-то различных методик, каких-то техник, и заканчивая, ну, с точки здравомыслия, совершенно абсурдными вещами. Наверное, в предыдущей лекции уже затронули эту тему, что йога бывает разная, бывает с точки зрения здравомыслия, очень странно. И определенным индикатором направления туда, куда движется наша мысль, и является то, как мы идем по пути, как мы занимаемся йогой. Например, существуют такие проявления, как там, пивная йога, йога, совмещенная с боевыми искусствами, йога, не знаю, для чего угодно, для там, подтяжки ягодиц. И часто вообще йоги занимаются почему-то в плавках или еще в чем-то. Вот понимаете, не хочу оценивать, но как работает все это? То есть проявляется у человека то, с одной стороны, к чему он склонен. С другой стороны, если посмотреть на преподавателя, проявляется, в принципе, то же самое, потому что преподавателю приходит много дополнительной энергии, и если он с ней не справляется, он становится похожим на, ну, грубо говоря, своих занимающихся. То есть если приходят к преподавателю люди, которых интересует йога в плавках, то и преподаватель через некоторое время, возможно, тоже начнет заниматься в плавках. Но это как бы лирика. Проявляется лишь то, и мы следуем этому, к чему мы склонны. Но склонности свои мы также можем изменить. И поэтому важно осознавать, куда же мы движемся. Если мы будем, например, двигаться с вами, ну вот, приведу конкретный пример. Есть очень красивые, удобные направления йоги, которыми можно заниматься, совмещая их, например, утром позанимались на морском берегу йогой, днем, не знаю, походили, погуляли, позагорали и так далее. А есть определенные мероприятия, которые организовываются в каких-то, ну, таких интересных тусовочных местах. Там, несомненно, очень весело и приятно проводить время, совмещая это с практиками, возможно, даже с лекциями о саморазвитии, на которых даже говорится о карме. Но по факту получается так, что и преподаватели, и люди, которые занимаются в таком ключе, они находятся в тех же рамках. То есть, а если человек привык к чему-то приятному, веселому и так далее, то и йога у него будет, возможно, принимать форму такого же приятного и веселого времяпровождения. И на самом деле это не смешно, я ни в коем случае не хочу сказать, что вот, мол, там они прожигают жизнь на пляже. Нет, совершенно не так. Возможно, что, точнее, невозможно, а совершенно точно, что люди решают какие-то свои трудности, также развиваются, но самое интересное, это вот если рассматривать аскезы в йоге, большинство людей ведь занимаются хатха-йогой, то есть физической стороной йоги. Возьмем ту же, условно назовем ее пляжную йогу. Да, там хорошо можно прокачать свое тело, но если взять аскезы для ума, то есть вывод из зоны комфорта, не просто тело на какое-то время, но вывод из зоны комфорта своего ума. То есть понимание того, что можно развиваться на этом пути гораздо более эффективно. Это очень тонкий момент. Либо мы скатываемся в умственную зону комфорта, внешне соблюдая какую-то дисциплину, занимаясь формальной практикой в то время, в которое мы в себе ее отвели. Это один сценарий. И второй сценарий – мы стараемся прикладывать усилия по сути. Он как раз наступает тогда, когда нам приходится преодолевать себя внутренне, то есть перешагнуть через какие-то внутренние установки. Допустим, очень легко привести себя в зал. Допустим, у нас есть мотивация. Я очень хорошо знаю по людям, которые не первый год ходят ко мне заниматься в зал, что есть мотивация, например, сбросить вес. Вот сегодня очень был классный пример. Звонит женщина и спрашивает, проводим ли мы такую-то йогу. А у нас там в зале есть несколько, в Доме культуры, точнее, где мы занимаемся, где мы преподаем, есть несколько видов йоги, там, по-моему, какая-то йога есть в гамаках, или какая-то аэро-йога, я не помню. А меня спрашивают, есть ли у вас висячая йога? Я говорю, нет, висячей йоги у нас нет, у нас хатха-йога есть, приходите и так далее. Она спрашивает, а мне нужно похудеть? Говорит, а можно ли с помощью хатха-йоги похудеть? Я говорю, ну, если вы... Можно, в принципе, но если вы после йоги продолжаете кушать пирожки, то вам будет сложно очень похудеть. После чего следует небольшая пауза. Она говорит: я попозже перезвоню. И вот такой небольшой, как говорится, занавес. Это я к чему привел пример? К тому, что йогой можно заниматься приятно, удобно. Даже претерпевая физический дискомфорт на коврике, люди очень быстро понимают, что вот тут мы потерпели, раскрепостились, потом выросли крылышки, стало хорошо, можно идти дальше, заниматься привычными делами. И второй вариант, который, возможно, более актуален будет уже для преподавателей. Например, мы на наших преподавательских курсах рассказываем о том, что есть разные способы прикладывания своих усилий, и кроме преподавания в зале, есть еще очень много того, как можно, чему можно посвятить свое свободное время. Как можно прикладывать усилия для того, чтобы более эффективно помогать людям меняться не столько физически, сколько внутренне, становиться чище внутренне. Так вот, возвращаясь к теме, самые такие аскезы наступают, когда нам приходится преодолевать свою внутреннюю зону комфорта. Когда неохота, когда скучно становится, неинтересно, наш ум ищет возврата к привычному. Причем часто это касается и преподавателей йоги, когда человек ставит перед собой такую альтруистичную цель, заявляет одно, и затем, нет, человек не сходит с пути йоги, но ум ему подсказывает, как надо. Он же знает у нас, как надо, как правильно это делать. Проявляются определенные грани, черты характера, которые свойственны индивидуальному человеку конкретному. Это не хорошо и не плохо. Но от изначальных целей человек уходит. Почему я все-таки стараюсь провести некую грань? Потому что, с моей точки зрения, это определенный возврат, точнее не возврат, а удерживание себя в каких-то привычных рамках. И вот самое интересное, с моей точки зрения, развитие начинается, когда мы эти рамки начинаем преодолевать, когда начинаем вот этот свой ум обуздывать и говорить ему, и поставить его как раз в аскетичное положение. То есть сказать ему, что да, можно заниматься йогой хорошо и удобно, или так, как мы считаем нужным, но есть определенные альтернативы, которые он прекрасно знает, что можно, как это говорится, на... Ну вот есть у нас определенные иллюзии. Мы считаем, что йога может быть красивой, например, с красивыми асанами, или мы там сейчас, например, освоим йога-терапию и с этого принесем благо всем живым существам, или, скажем, много просто случаев, когда люди, вот опять же, с точки зрения эффективности, занимаются, ну, разными вещами, там, разными миксами разных направлений, участвуют в фестивалях, в каких-то, не знаю, мероприятиях, которые, вот опять же, с моей точки зрения, с точки зрения того, если сравнить один способ и другое прикладывание усилий, с моей точки зрения, иногда такие случаи выглядят как определенное бегство от тех трудностей, с которыми преподаватель встречается. То есть вместо того, чтобы эту энергию перерабатывать и вкладывать дальше в какие-то благостные проекты, мы начинаем заниматься удобной йогой для себя. Удобный – это именно то, к чему мы привыкли. То есть то, что изнутри нас проявляется, и мы считаем, что вот да, мы нашли, это наше, мы нашли свое. Но это свое, но не факт, что свое. Как люди, которые только начинают заниматься йогой, так и преподаватели, которые начинают перескакивать с одних концепций на другую и заниматься тем, чем, как кажется, они вот точно поняли, чем нужно заниматься, возможно, на мой, опять же, взгляд, на мой сугубо личный взгляд, возможно, не до конца разобрались в себе. Конечно же, как говорится в народе, выше головы не прыгнешь. И если суждено по карме определенный путь пройти, мы его все пройдем. Но в любой момент нашей жизни выбор мы всегда делаем сами. И разница лишь в том, осознаем мы его или нет. И от этого будет зависеть то, насколько и как мы сможем прикладывать усилия, насколько мы сможем себе позволить выйти за пределы этой комфортной зоны. С одной стороны, конечно, если палку перегнуть и действительно, как это выражение есть, наступить на горло своей лебединой песни и так далее, да, вот нам кажется, что есть определенная идеальная какая-то иллюзия, нам, например, предлагают, вот необходимо сделать такое-то, заняться такой-то деятельностью, возможно, не самой интересной, возможно, скучной или тяжелой, но, тем не менее, эта деятельность принесет в будущем благо другим. Либо у нас появляется альтернатива, то есть мы уже в йоге не новички, считаем себя такими, по крайней мере, и понимаем, да, ну зачем, я же могу вот так-то и так-то, и это будет, ну, прикольно, весело, это будет интересно и так далее. Вот две примерно таких разницы. И вот с моей точки зрения, разница существенна. И вот именно выход за пределы этого внутреннего комфорта, он является немаловажной частью, составляющей нашего развития. С точки зрения энергии, как это можно объяснить, это определенная, наверное, дисциплина, которая помогает как преподавателям, ну, преподавателям в основном, определенная дисциплина, которая помогает переработать энергию, которая, с которой мы сталкиваемся в этом мире. И постепенно с помощью различных внутренних практик, в принципе, с помощью любых практик, поднимая эту энергию, изменять способ своего мышления. То есть очень просто объявить себя альтруистом, и это определенная иллюзия, в которую и многие преподаватели йоги попадают, когда мы под вот этой маской, которую нам ум выстраивает, мы заявляем, что мы там, не знаю, не привязаны никаким шаблонам, концепциям, что мы действуем во благо всех живых существ, бодро и радостно идем вперед, так, как кажется должным. Но почему-то вот, сам лучше всего видится, как правило, со стороны. И хорошо, если есть с кем посоветоваться или с кого-то брать пример. Конечно, примеры тоже разные могут быть, но варианта два. Это либо быть самому себе головой, как говорится, либо, что тоже очень сложно, посмотреть трезво, адекватно на то, куда мы вообще по жизни движемся. И, возможно, признать какие-то свои ошибки, возможно, спросить совета. На самом деле это очень сложно. И одна из основных болезней, которая мешает сделать, это определенная гордость на пути преподавателя. И даже, возможно, не на пути преподавателя, а на пути практика, который давно занимается и тоже считает примерно так же, как нужно. Но в основном это касается уже преподавателей, и это более драматично, потому что человек, который передает дальше знания, какие-то методики, он, в принципе, заявляет, на нем лежит определенная ответственность в этом смысле. И очень хорошо, когда именно получается вот через это эго переступить, когда мы находим в себе силы признаться, что, возможно, мы где-то здесь погорячились, или, возможно, нас куда-то занесло изначально далеко от тех целей, которые мы ставили себе в начале пути. Ведь человек, как правило, вдохновлен, он приходит на преподавательский курс с определенными целями и идеями. Но морок со временем берет свое. Еще раз хочу, чтобы меня правильно поняли, если вдруг кого-то зацепила такая идея о том, что можно тусить на пляже, делая йогу, а можно свободное время посвящать немножко по-другому. Но у меня почему-то сильные сомнения, что эти люди смотрят сегодня йога-волну, к сожалению. А вот примерно об этом я и хотел рассказать. То есть про комфортную зону, внутреннюю определенную, через которую очень важно тоже уметь выходить. С абсолютной точки зрения, конечно же, это прекрасно и хорошо. То есть все нормально совершенно, что каждый накапливает свой опыт. И это такой очень серьезный аргумент, у человека может быть, я накапливаю свой опыт, я движусь своим путем. Вполне нормальный аргумент. В ведическом обществе существовала концепция Пурушартхи, так называемая. То есть считалось, что душа в человеческом воплощении должна достичь 4 целей. То есть пройти определенные 4 этапа, скажем так, конечным из которых является как раз освобождение, уход от мирского. Первая цель – это дхарма, так называемая. Это понимание, грубо говоря, в двух словах, понимание того, как стоит адекватно, праведно жить, чтобы в будущем с точки зрения кармы не было проблем. К пониманию дхармы и часто приходят многие люди, которые уже начинают заниматься йогой. То есть с этим, в принципе, проблем нет. Множество существует предписаний. В йоге это предписание ямы-ниямы. Это в буддизме существуют такие понятия, как восьмеричный благородный путь и так далее, которые, вне зависимости от того, какую роль человек занимает на социальной лестнице в обществе, которые дают определенные советы, предписания, как можно, занимаясь практически любой деятельностью, прожить эту жизнь адекватно с точки зрения кармы. Мы, конечно же, говорим о людях, которые уже свои умы обратили к духовному развитию, хотя многие по неведению игнорируют даже эти законы. Следующий момент – это артха, то есть определенное благосостояние. И это до некоторой степени важно, потому что заниматься активной общественной деятельностью или посвятить себя преподавательской деятельности, посвятить каким-то общественным проектам, можно более эффективно только тогда, когда у нас личные вопросы уже решены, вопросы материальные. То есть артха – это материальное благосостояние в основном. Когда нам не нужно выживать, когда нам не нужно работать по много часов в день для того, чтобы только лишь обеспечить свое существование. Самое интересное, почему эта концепция в принципе имеет место быть. Потому что все по карме. Как в прошлом мы прикладывали усилия, так и в будущем нам придется их прикладывать. Если кому-то приходится выживать, то, к сожалению, стоит констатировать факт, что человек попал в такое сложное положение по неведению в прошлом. Но, опять же, практически в любой ситуации мы сами принимаем решение, что же нам делать. Опустить нам руки или продолжать прикладывать усилия. Поверить ли в то, что нас ждет результат на блюдечке с золотой каемочкой вот-вот уже скоро, или все-таки понять, что процесс развития и процесс вообще жизненный, он растянут на множество-множество жизней. И вне зависимости от того, какой модели мы себя выстроили, разумным будет продолжать прикладывать усилия в любой ситуации, не ожидая быстрого результата. Потому что результат может прийти по-разному. Я могу привести свой пример на контрасте, например, с людьми, которые легко очень получают тонкий опыт или вспоминают прошлой жизни. Вот у меня лично нет такой суперчувствительности и способности легко входить в медитативное состояние. Например, когда я бываю на ретритах, мне приходится тоже прикладывать усилия, терпеть для того, чтобы сидеть и концентрироваться. А у некоторых людей, наоборот, это получается легко, но, к сожалению, часто наблюдаешь, что человек не способен правильно применить эту информацию в жизни и извлечь какую-то пользу из этого. С другой стороны, конечно же, да, людям очень хорошо помогает тонкий опыт, когда они получают тонкий опыт или какие-то воспоминания. Но при том, при всем, у меня нет такой цели, чтобы накопить много энергии и то есть напрактиковаться до тех пор, пока выйти в самадхи. Но это вот лично мое мнение, потому что одновременно, прикладывая усилия в те проекты, которые помогают другим людям развиваться, для личной практики я считаю, что время найдется тогда, когда придет время. Но вот именно этот процесс служение, процесс накопления благодарностей, он позволит в будущем нормально реализоваться тому, что должно реализоваться на пути развития. И наоборот, если сейчас начать гнаться быстро за результатом, закрыв глаза на какие-то свои кармические долги, закрыв глаза на то, что впереди нас ждет новое воплощение и так далее, и полностью заперевшись в личной практике, стараясь достичь какой-то цели, это, с моей точки зрения, тоже не совсем корректно. Возможно, в этой жизни у кого-то уже созрел такой опыт, что, да, действительно, легко получается медитировать и легко получается передавать это дальше. Это очень хорошо. Но по факту, чаще всего нам приходится терпеть и прикладывать усилия. И тут и как раз возникают определенные проблемы. Давайте о проблемах тогда чуть позже. Вернемся к Пурушартхе, к концепции. Следующий. Итак, материальная часть, с ней более-менее все понятно. То есть определенный материальный базис должен быть. Но тем не менее, если человек энергичный, дисциплинированный, упорный, уверенный в себе и в своем деле, то он может, и много примеров, опять же, есть. Недавно вот в Инстаграме была беседа у Екатерины Андросовой с Яковом Фишманом. Яша очень хороший пример, который совмещает и работу, и семью, и йогу. И много знакомых преподавателей у меня совмещают и держатся на пути какое-то время уже. И действительно это возможно. Но тем не менее, если эта материальность более-менее проработана, то мы идем дальше. Следующее, это вот по этой ведической концепции, это кама. То есть насыщение, ну, можно сказать, насыщение сансарой, если в двух словах. Это моя личная интерпретация. То есть когда человек реализует себя творчески, реализует себя с точки зрения каких-то удовлетворенности, скажем так, вот удовлетворенности от того, что он достиг на предыдущих ступенях. То есть он, человек понимает, что такое дхарма, с материальностью тоже не возникает проблем, допустим, раскрылся какой-то творческий потенциал, следующий этап. Кстати, раскрытие творческого потенциала – это вообще отдельная тема, которая, к сожалению, тоже часто уводит в сторону. Или там раскрытие какой-то там чакры вдруг неожиданно, или еще что-то. Уводит в сторону лишь по одной причине. По той, что определенные наклонности начинают рулить человеком. Поднимается энергия до какой-то чакры, и вдруг неожиданно появляются новые цели, новые интересы в жизни. И опять же, вот с моей такой немножко сухой точки зрения, казалось бы, когда видишь, что преподаватель йоги или человек, который занимается, чаще всего для преподавателей это актуально, движется по одному пути, и вдруг неожиданно резко сворачивается вперед, заявляет совершенно другие вещи. Ну что же, возможно, такой путь необходим. Но, повторюсь, что с моей точки зрения, это является, опять же, определенным удерживанием себя в комфорте для ума зоне. То есть, если мы, допустим, говорим, что ну, вот я привык, скажем, заниматься какой-то деятельностью, и тут вдруг мне на пути посчастливилось встать на путь преподавателя. Начал прикладывать усилия, и потом вдруг выяснилось, что, ага, я же могу, например, йогой заниматься, но заниматься так, как мне удобно, а не так, как изначально была идея. То есть, ну, становится как-то, может быть, трудно, неинтересно или так далее, опять же. И мы остаемся в своей комфортной зоне совершенно спокойно. Более того, на этой ступени, кама она называется, на ступени, в некоторых переводах говорится, что наслаждение. То есть кама – это наслаждение, можно так перевести. Мне очень легко застрять в этих вот наслаждениях, в творчестве. Есть, конечно, примеры, очень хорошие примеры, когда люди и совмещают. В основном это касается творческих профессий, конечно же. Мы не берем наслаждение на каких-то нижних чакрах и так далее. Здесь есть один очень тонкий момент, что люди, которых уже не интересуют ни чувственные удовольствия, ни, скажем так, материальные цели, совершенно никак. По-честному, без каких-либо масок и так далее, без декларации себя каким крутым преподавателем-альтруистом, а вот именно нужно быть собой честным. скорее всего, уже накопили определенный опыт этого, то есть уже напробовались этих всех удовольствий, наслаждений, прошли определенный путь. Но, на мой взгляд, нужно быть предельно честным с собой, чтобы такое вот декларировать. Я бы и сам не стал такое браться, утверждать о себе, либо тем более уж о ком-то еще. Я лишь в этой беседе стараюсь раскрыть определенные грани тех или иных жизненных ситуаций, которые наблюдаю сам в реальности. И вот то, о чем мы чуть раньше говорили, если быть честным с собой, если научиться не договариваться со своим умом, а наоборот отодвигать его в сторонку и стараться вот эту аскезу ума выполнить, то и эти препятствия можно преодолеть. И следующая ступень – это мокша, то есть освобождение от всего, что нас связывает, что заставляет нас заниматься с точки зрения йоги обычной мирской деятельностью, которая лишь развивает наши определенные привязанности, привязанности к материальному, привязанности к определенным социальным шаблонам. Причем нельзя сказать, что тут же нужно достигать этой определенной мокши. В силу кармы и в силу наших наклонностей, самскар, не получится прыгнуть через голову. Но возможно вспомнить уже тот опыт, который до этого был накоплен. Ведь все эти модели, все эти привычки, стремление к материальному достатку и так далее, они являются нормой для этого мира. Нормы для того мира, в котором говорят, что реинкарнация не существует. Но если мы постараемся вспомнить, открыть в себе какую-то внутреннюю, интуитивную память о том, что да, этот путь действительно мы уже проходили не раз, и сейчас есть возможность пойти немножко дальше, тогда, да, тогда у нас появляется и мотивация, и определенная уверенность в своих силах и энергия на то, чтобы заниматься йогой по сути, прикладывать усилия, то есть посвящать по максимуму свое свободное время служению. Итак, вот мы рассмотрели с вами такой определенный путь. Он характерен, можно сказать, характерен для этого мира. И теперь давайте к проблемам приступим. Мы с вами по ходу беседы обозначали ряд проблем. Если вдруг какие-то вопросы возникают, или вдруг вы не согласны с такими острыми моментами, о которых я говорю, пишите, пожалуйста, вопросы, нажав кнопочку «Вопрос». Как у начинающих преподавателей, так у начинающих заниматься йогой, так и у преподавателей и у каких-то гуру-преподавателей, которыми они себя, может быть, считают, проблемы возникают одни и те же. Чаще всего вначале возникают проблемы, что некогда, что нет времени. То есть это попытка возврата ума к привычному, что лень. То есть, ну, не хочется заниматься йогой, а хочется заниматься чем-то удобным. Или не хочется заниматься, преподавать в каком-то таком ключе, а хочется в каком-то удобном, так как кажется, ну, кажется правильным. Так решил. Возможно, отсутствие определенной мотивации. Лень. Часто откат происходит из-за того, что нет сил. Ну, нет сил – это признак того, что нужно просто эти силы восстанавливать. И не стоит перегружать себя чаще всего. Либо какие-то есть серьезные утечки, и не хватает, не мы себя восстанавливать не успеваем. Также одно из распространенных заблуждений, которое называется «это не для меня», «это не мой путь» или что-то в этом духе. Или попробовав чуть-чуть говорить «нет, наверное, это мне не подходит». Наверное, это, скорее всего, момент какой-то духовной слабости или момент, довольно непостоянный момент, когда у нас буквально энергия куда-то проваливается на какое-то время, и вот могут приходить такие упаднические мысли в голову. Это часто и с преподавателями случается, того, что вот все не так, все сложно, одни проблемы, и вот в конечном итоге, наверное, это не мой путь. Наверное, нужно иметь силы в себе такие моменты переждать и, если возможно, пытаться как-то свое энергетическое состояние изменить и восстановить. Для этого специально существуют практики, ретриты, любые групповые практики, любые занятия. Я сам помню, когда часто брал себя и приносил, как говорится, в зал для того, чтобы вот именно всякие глупости отогнать. И чаще всего это происходит до тех пор, пока человек не разобрался с собой окончательно. То есть не... Что значит не разобрался с собой? Не нашел себя. Чтобы найти себя, самый лучший способ, который я знаю, это пройти ретрит. Например, погружение в тишину, которое наш клуб организует, это очень хороший способ, который позволяет вне всякой суеты, в тишине, в спокойствии, в благостной атмосфере попытаться рассмотреть то, что у нас находится внутри. Не только свои привычки и пристрастия, но также и свои проблемы, но также и способы их решения, увидеть, возможно, альтернативы какие-то привычному. То есть на какое-то время, выйдя из привычного, поместив себя в этот ретрит, ограничив и успокоив ум, постараться разглядеть альтернативы. И никаких проблем не бывает к тому, чтобы человек не начал заниматься йогой, не сделал бы шаг дальше. Опять же, в конечном итоге мы всегда сами принимаем решение. И если мы поддаемся в минуты слабости на уловки нашего ума, то результат будет один. Если не поддаемся, то результат будет другой. У преподавателей добавляется еще ряд проблем. Первое – это определенное самодовольство или самость, когда получается так, что для человека перестают существовать какие-то авторитеты. Люди, там, книги, знания какие-то и так далее. И чаще всего такой преподаватель всегда сам точно знает, как правильно. Причем иногда возникает комичная ситуация. Человек получает, там, не знаю, ну не посвящение, а одни курсы заканчивает, потом говорит, это круто. Заканчивает другие курсы, потом говорит, это фигня полная, неправильно, вот это круто. Потом заканчивает третий там или что-то еще, какой-то набор знаний, говорит, нет, вот это все неправильно, а вот это вот правильно. Бывают и такие ситуации. И единственное, наверное, лекарство от этого – это первое – смочь это разглядеть, суметь это разглядеть, такие вот уловки. И второе – это суметь послушать хотя бы своих друзей, хотя бы знакомых или тех людей, которые, возможно, все еще авторитетны для вас. На самом деле, наблюдал и такие случаи, когда человеку удается переступить через свою гордость, и результат, и точнее, удается увидеть определенные ошибки, которые мы все допускаем. Ведь это же самая гордость, она проявляется и на микроуровне иногда, в обычной постоянной жизни. Еще один часто встречающийся момент, когда преподаватель берет на себя чрезмерную нагрузку. И потом говорит, нет, я так не могу, мне нужна отдушина, мне нужен отдых, или я не могу заниматься такой суровой йогой, для меня это слишком много аскез, мне необходимо, не знаю, там, что-то, там, раскрыть анахату, или что-то еще. Или, то есть, ум стремится к чему-то более легкому, приятному, к чему-то более возвышенному. Это, опять же, мы себе рисуем вначале какую-то одну идеалистическую картину, и нам считается, что, а нам кажется, что преподавание йоги – это такой определенный воздушный замок, где мы будем этакими учителями или еще кем-то. Но на самом деле йога, по сути, это непростой труд как для преподавателя, так и для человека, который пытается удержаться на пути, для любого человека, для преподавателя особенно. И поэтому, если сильно не идеализировать эту картину, и если адекватно построить свое преподавание, и не перегибать палку, и совсем уж не уходить в свою комфортную зону глубоко, то вполне реально двигаться по этому пути постепенно. Повторюсь еще раз, очень важно, если есть единомышленники, если есть с кем посоветоваться. Мы регулярно устраиваем, например, встречу с преподавателями клуба, мы всегда устраиваем различные мероприятия и всегда открыты для общения, устраиваем йога-волну, где вы можете задавать вопросы. Единственная проблема – это нужно этот вопрос прочувствовать и суметь проработать вовремя. Тогда препятствия, причем вот препятствия мы сами сегодня обсуждаем, самые такие препятствия, которые чаще всего внутренние, не внешние, когда там не хватает денег или не хватает там времени или еще чего-то, а внутренние, которые по сути более серьезными являются. Вот, наверное, пожалуй, это основное. Надеюсь, мне удалось свои мысли сегодня выразить. В завершение, наверное, хочу подытожить следующим образом. Первое. Старайтесь препятствия, которые к вам приходят, воспринимать спокойно. И не поддавайтесь на уловки вашего ума, который будет вам говорить, который будет вас убеждать, что вы не достигли желаемого, еще чего-то и так далее. Все возможно и все реально. Самый худший вариант – это опустить руки и поддаться на какие-то упаднические настроения. Второе. Старайтесь всегда поддерживать себя в адекватном состоянии. Если со временем развивать чувствительность, то вы начнете замечать, когда состояние оно постоянно меняется. Когда вы приходите в такое состояние, что в котором лучше не принимать никаких решений, не делать резких движений, как минимум его переждать, либо отдохнуть, либо попрактиковать, в разном случае по-разному. Следующее, что по опыту могу сказать, очень важно, вне зависимости опять даже от того, что мы о себе думаем, что мы там научились конвертировать энергию или еще что-то, что мы достаточно уже крутые, действительно важно, необходимо заниматься какими-то групповыми практиками, посещать любые совместные практики, йога-лагеря, ретриты, семинары и так далее. Ум очень легко нас убеждает, что нам это все уже не нужно. Это для нас пройденный этап, и мы самостоятельные, крутые йоги. Но жизнь на самом деле подсказывает, что общение необходимо, и общение в определенных здравых кругах. И следующее, это, наверное, для тех, кто еще сомневается, стоит ли становиться преподавателем йоги или, может, пока еще даже не задумывался. Именно путь преподавания, причем не обязательно это будет преподавание в зале, далеко не все идут именно по этому пути. Оно также может быть, то есть есть разный спектр, когда человек делится знаниями с людьми. Вот сегодня, по-моему, Михаил нам рассказывал об этом, свой опыт, как он на работе, общаясь с людьми на работе, помог им осознать определенные вещи. Так, у нас есть вопрос. Отстрадав на коврике, с мотивацией, чтобы окружающим меня людям было полегче жить, не одурманенным клешами, можно ли посчитать это служением? Ну, как сказать, окружающим вам людям было легче жить? Я думаю, что не стоит сильно питать иллюзии по поводу того, что мы страдаем на коврике за кого-то. Мы в первую очередь таким образом снимаем свои определенные ограничения. Меняем свою энергию. Да, возможно, но зачерпывая энергию на коврике и неся ее в общество, это, на мой взгляд, крайне неэффективный способ. Как альтернативу могу предположить следующий способ. Лучше всего стараться эту свою энергию каким-то образом применять потом. Не просто со светящимся лицом потом появляться на работе или еще где-то, а стараться, пока вот такой подъем после коврика или еще после каких-либо практик, стараться что-то с этим подъемом сделать. В крайнем случае, если получается только лишь повысить эффективность своей рабочей деятельности, в крайнем случае попытаться хотя бы результаты этой деятельности вложить в развивающий проект, то есть, например, в форме пожертвования. Но я знаю многих людей, которые свои профессиональные навыки могут применять для в той или иной форме для распространения информации, для помощи, например, клубу в каких-то развивающих проектах. И это очень здорово, именно совместными усилиями мы и продолжаем двигаться. Наверное, так я могу предположить. Следующий вопрос. К вопросу о том, что люди перестают слушать других и своих учителей. А если у человека характер такой или еще сложнее, особенность работы мозга в силу определенных уникальностей, когда другая точка зрения не воспринимается совсем? Да, запросто. Это совершенно нормально, когда другая точка зрения не воспринимается. Это все зависит от работы сознания и от того, в каком момент, в какой части, где находится энергия на данный момент времени. Я встречался с случаем не раз, причем, когда конкретный пример. Мы все прекрасно знаем, что множество людей слушает лекции Андрея Верба. И вот я слышал конкретный пример, прямо сейчас вспомнил. Женщина говорила на преподавательском курсе, она мне говорила так примерно. Слушала лекции Андрея 2 года назад. В принципе, это относится к любому преподавателю. И это я привожу пример для того, чтобы понять, почему мы не слышим той или иной информации. Слушала лекцию и не услышала ничего. Мне показалось это крайне странным. Какие-то странные люди говорят какие-то странные вещи. Через какое-то время слушает то же самое, совершенно по-другому, абсолютно то же самое. Причем это происходит по-разному, когда мы можем ту же информацию, та же информация нам попадается позже. Да, и разумеется, характер или особенности работы мозга, только не мозга, а сознания. Мозг сам по себе, он работает просто как процессор. Естественно, особенности у всех есть. Это скорее какая-то такая черта характера, неспособность, очень сильная привязанность к каким-то концепциям, приверженность, именно порождает неспособность услышать других. Очень хорошо, когда... Бывает действительно, когда информацию новую просто не удается воспринимать. Меняйте себя, прикладывайте усилия. Для этого йога и существует. То есть постарайтесь в первую очередь разобраться в себе, разобраться в своей жизни, в своей энергии и поймите, что же вы уцепились за какую-то определенную идею, например, если это имеет место быть. Возможно, тогда удастся услышать. Либо, если вы уже сейчас твердо уверены, что вы находитесь на каком-то пути, и этот путь именно ваш, постарайтесь на нем продвинуться дальше и достичь определенных результатов, таких, которые, с вашей точки зрения, люди на этом пути достигли, и вам кажется, что это правильно. Посмотрите, к чему это приведет. Но умение всегда вовремя увидеть альтернативу или услышать, пускай даже вы с ней не согласны. Часто, кстати, встречается подобный пример, когда мы с своими родственниками, например, беседуем о вегетарианстве. Очень интересный пример. И когда человек буквально не может услышать, ну, практически можно к любой там, плохой привычке или еще чему-то взять, буквально человек не может услышать альтернативу, не допускает ее, потому что его ум, он точно уверен, что только так и по-другому быть не может. Определенная косность ума является большим препятствием, которую нам рано или поздно придется преодолевать. Для преподавателя йоги это тоже не менее важно. Надеюсь, что получится. Прикладывайте усилия, пожалуйста, и если их прикладывать, то все получится.